Добрый день, это канал «Свобода премиум», с вами Ганна Соус, и сегодня моя соразмовца, российская оппозиционерка, поплечница Навального, Любов Соболь. Добрый день, Любов.
Здравствуйте.
Мы поговорим сегодня про мобилизацию в России, утеки от яе, про гендерные национальные отметности протестов супроть мобилизации. Но я перехожу на русский язык. Любовь, как вы считаете, на что рассчитывали власти России, когда объявили так называемую частичную мобилизацию, и что они могут получить в реальности?
Я думаю, что Путин все-таки не рассчитывал, что сопротивление народа будет настолько большое, потому что мы видим, что сейчас люди не хотят идти на мобилизацию. У правозащитников буквально разрываются телефоны и все средства связи от людей, которых пытаются мобилизовать. Никакой народной поддержки и таких вот радостных возгласов «Ура! Давайте побежимся в Украину!» мы не видим. Наоборот, видно большое количество людей, которые сейчас пытаются уехать из страны, которые сопротивляются, которые прячутся внутри страны, которые не сами не идут в военкоматы. Я думаю, что жест Путина по объявлению – это частично, а на самом деле тотальная мобилизация. Это жест отчаяния, потому что мы видели, что не было добровольцев, которые бы записывались на войну в Украине. Потом пошли по заключенным и пытались им предлагать и свободу, и большие деньги, и так далее. И по разным данным, ну, официальных данных, естественно, нету, но по неофициальным данным, да, вот там 5, 6, 7 тысяч заключенных они смогли собрать со всех колоний, со всей страны. Причем надо понимать, что заключенные сидят в ужасающих пыточных условиях, и даже они не захотели под вот этими рассказами свободы идти воевать в массовом порядке. Поэтому это последнее такое прибежище и жест паники и отчаяния со стороны Путина. Я думаю, что ни к чему хорошему, конечно, не приведет. Это будет рост социальной напряженности внутри страны, рост политической напряженности. И мы видим, что так или иначе идут протесты каждый день в разных регионах России. Трудно очень получить адекватную, полноценную картину, потому что все средства массовой информации традиционные находятся под контролем Кремля. Но даже по задержанным, да, вот по таким косвенным данным, мы видим, что как минимум люди протестуют 38 городах по всей нашей стране.
Вот я как раз хотела поговорить о том, кто наиболее активно протестует. Мы видим, что это разные регионы, абсолютно разные группы. Но уже можно говорить, что среди тех, кто активно протестует, это народы Кавказа и это женщины. Как бы вы это объяснили?
Да, на самом деле мы видим, что там достаточно сильно идет противостояние, и люди действительно в такое... Это жест, наверное, отчаяния, потому что люди пытались поговорить с властями, власти их полностью игнорируют, и мобилизация в Дагестане идет достаточно тотальная, и никакой частичной мобилизации вообще речи не идет, и поэтому сейчас в Дагестане говорят, что это буквально геноцид народа Дагестана, и с этой оценкой, наверное, тоже можно согласиться, потому что людей ведут буквально на убой, на верную смерть, без всего. И поэтому, что касается, почему именно на Кавказе, то ну, народ горячий, народ устал от этой безнадёги, от постоянных обещаний со стороны власти, от того, что их мы сейчас мобилизовывают не частично, а тотально. Абсолютное вранье со стороны российских властей идет, и поэтому, конечно, народ вывалил на улицы. Мы видим, что идут, в основном забирают людей из регионов, из Москвы разнарядки, квоты гораздо в меньшей численности. И я общалась, например, с активисткой из Бурятии, из Якутии общалась. И вот из Бурятии, например, да, объясняют, почему Бурятии меньше протестов, хотя там тоже люди выходили, и женщины выходили, и для региона достаточно был массовый протест. И почему там, да, люди предпочитают больше уезжать, да, и мы видим, что сейчас, например, в Казахстан 100 тысяч человек переехало с 21 сентября. Огромные цифры. И потому что, ну, они говорят, да, сами про себя, что это народ кочевой, и поэтому мы скорее не будем протестовать, скорее просто возьмем все свои вещи и переедем куда-нибудь. Да? То, что до войны переезжали очень много людей в Америку. Не всем возможно переехать в Америку, это все-таки далеко. И кто-то просто едет сейчас, вот говорят, что очень большая миграция в Монголию и в другие близлежащие страны. Поэтому Дагестан, да, то сейчас мы видим, что очень много людей едет в Грузию, и тоже многокилометровые, многочасовые, там многодневные пробки на границе с Грузией. Не все могут уехать, и люди просто выходят на протесты на площади своих городов. И мы видим, что женщины, конечно, протестуют, потому что когда твоего мужа, сына, отца выдергивают и ведут на убой, ведут как пушечное мясо, то люди просто не готовы это терпеть, и поэтому женщины, девушки, да, там абсолютно разный возраст, мы видим, выходят на улицы, потому что не хочется терять членов своей семьи.
Ну и вся ответственность и вся нагрузка будет именно на женщине, когда мужчины убегут, и как кормить семью, как содержать семью, это все будут делать женщины, когда мужчины будут прятаться в других странах, где они не сразу найдут работу, где они не сразу найдут, что они могут делать, правда?
Это правда, да, это на самом деле то, что сейчас все же понимают, что это билет в один конец, да, то есть если человек едет на вот так называемую мобилизацию, что, скорее всего, он вернется как минимум коллегой, а скорее всего просто в цинковом гробу, потому что, а может вообще не вернуться, и тебе будут рассказывать о том, что он пропал без вести, кормить байками для того, чтобы не выплачивать компенсации, которые сами власти обещали за погибших. Поэтому сейчас я вот только что сейчас выпустила видео на своем YouTube-канале «Любовь Соболь» в YouTube, и где рассказываю о том, как проходит мобилизация. Их буквально содержат как бомжей. Им не дают оружие, им не дают обмундирование, им не дают аптечек, нет санчастей. Людям рассказывают, да, вчера стало вирусное видео, как просто рассказывают вот этим новоиспеченным солдатам, мобилизованным, о том, что если у них будет пулевое ранение, им нужно клянчить у жен и девушек тампоны, затыкать просто пулевое ранение тампонами, потрошить автомобильные аптечки, потому что просто нет снабжения. То есть людей, ну, извините, с голой задницы, я не знаю, как еще сказать, да, другими словами, извините за такую грубость в эфире, но буквально ни с чем отправляют воевать против джавелинов. И поэтому люди, которые туда отправляются, да, их семьи, они понимают, что это верная смерть. Поэтому, конечно, не хочется оставаться в семье без кормильца, и очевидно, что эти протесты, да, и напряженность будут продолжаться. Власти пытаются их очень сильно подавить. Мы видели, что вчера был вопиющий случай пыток задержанного, когда молодого парня изнасиловали сотрудники МВД. По его словам и по словам девушки, это произошло во время обыска и задержания их на квартире. Репрессии в Москве, они носят не массовый, но очень жестокий все равно характер. Они должны напугать людей, чтобы они не выходили. Но так или иначе протест вырывается. Есть еще не только явный протест, да, мы можем говорить, что вот на Дагестане, там Нальчике вышли люди, но есть еще и тайный протест, да, такой скрытый протест, в который люди не выходят на улицу, потому что боятся, но они тоже напряжены, и они тоже могут рано или поздно взорваться.
Вот сотни тысяч россиян в эти дни бегут из России, многие из них бегут, в том числе и в Беларусь. И там уже, ну, насколько можно судить, силовики получили приказ задерживать людей с российскими паспортами. Как бы вот вы характеризовали географию этого массового побега, если так можно сказать, и с какими проблемами могут столкнуться россияне в разных странах?
Ну, во-первых, конечно, я бы хотела сказать, я не знаю, смотрит на что-то или не смотрит, кому я буду адресовать спасибо, но все-таки я скажу всем странам и всем правительствам, и всем парламентариям тех стран, которые приняли россиян, которые бегут сейчас от войны, от мобилизации, потому что надо понимать, чем... что эти люди бегут не от хорошей жизни, да, они бегут от того, чтобы их не призывали убивать и умирать самим. И спасибо большое тем странам, которые сейчас поддерживают, тем людям, которые сейчас оказывают гуманитарную помощь, тем, кто уехал за границу, оставил все буквально в России, да, свой кров, свой там заработок, свой там... Ну, все, да, все, что было нажито, для того, чтобы просто не участвовать в этой войне. По разным причинам. Кто-то боится свою жизнь, кто-то по морально-этическим причинам. Но факт один, да, чем больше людей сейчас уезжает, тем меньше у Путина будет солдат. Что касается Беларуси, то, конечно, эта страна небезопасна. Конечно, Лукашенко является таким верной собачкой Владимира Путина, который, опасаясь за свою жизнь, сейчас полномасштабно не участвует. Но все равно, конечно, оказывает Путину большую поддержку. И мы понимаем, что Беларусь не является каким-то безопасным и спокойным плацдармом для тех людей, которые хотят убежать от войны, что Лукашенко может их задержать и выдавать. С другой стороны, страны. Мы, конечно, понимаем, что технически сделать это очень сложно, потому что отловить всех буквально россиян очень сложно, да, границы как таковой между странами нет, но при этом безопасно находиться там долго нельзя, поэтому на свой страх и риск люди бегут туда, но это, конечно, нет никакой гарантии, что вас не выдадут в Россию, не мобилизуют или не посадят в тюрьму. Поэтому нужно делать, конечно, это очень аккуратно и продумать, наверное, окончательно, нет ли какого-то другого выхода из этой ситуации.
Многие россияне выехали из России после 24 февраля. Они ясно высказали свою антивоенную позицию. Как вы считаете, вот те, кто бежит теперь, осознают ли они весь ужас российского нападения на Украину? Или тут больше инстинкт самосохранения? Или это на самом деле не важно? Главное, что они убегают от войны.
Я думаю, что и то, и другое, и у всех людей разные, и разные чувства, разный порог, да, вот это сострадание и вообще критическое мышление, аналитическое мышление. Не все осознают, что на самом деле происходит, но точно видна тенденция, что таких людей становится просто больше в разы с каждым днем. Поэтому я не могу сказать, что все, которые сейчас не хотят участвовать в мобилизации, это все люди, которые не хотят, да, там, участвовать и действовать, но скорее, да, больше опасаются за свою жизнь, но на самом деле разные мотивы движут людьми, и по сути, да, если человек не участвует в этой преступной войне, это уже немало. Поэтому не все могут делать активный протест, не все могут сжигать военкоматы, выходить на улицы своих городов, не все могут делать просветительскую работу и как-то активно участвовать в протесте и сопротивлении, хотя я, конечно, к этому призываю максимальное количество людей ежедневно, да, буквально через все свои ресурсы, медийные, социальные сети, YouTube. Но если даже человек не участвует в войне по любым причинам, мотивам, это уже немало.
Вот выйти сейчас на улицу в России, выйти сейчас на улицу в Беларуси, это означает просто показать миру, что мы не согласны, но это фактически невозможно сейчас, невозможны массовые акции, невозможны изменения через уличные акции, что в Беларуси, что в России. Тем не менее, видите ли вы потенциал для демократических перемен в России в связи с войной, объявленной мобилизацией и тем, что люди не хотят идти на войну?
Конечно, вижу очень большой потенциал, потому что мы видим, когда, то есть люди хотят жить в нормальной стране, и мы видим это, мы видели все это 10, последние 10 лет, когда люди голосовали на выборах и голосовали за продемократических кандидатов по разным регионам, за оппозиционных кандидатов от Приморья до Калининграда, да, до Петрозаводска, на Северном Кавказе и так далее. Люди пытались выбрать иную власть, но силовики подавляли и запрещали людям это делать, давили через уголовные дела, через репрессии, через посадки. И самый яркий пример, конечно, это Алексей Навальный, человек, которого поддержат миллионы россиян. Он был, была попытка его убийства через применение химического оружия новичка. И поэтому, конечно, Путин пытается сделать, до войны еще пытался сделать видимость демократии, потому что ровно понимал, что народ хочет этого, и ему нужно было бросать пыль в глаза и каким-то образом, да, поддерживать иллюзию, что проходит выбор и так далее, потому что народ не приветствует монархию или какую-то другую форму правления. Сейчас посмотрите на коммунистическое какое-то движение, его в России фактически не существует. Если посмотреть на правоцентристские какие-то движения, то тоже их фактически, этих движений не существует, их очень сильно, конечно, долбили власти и сажали лидеров и так далее. Единственная альтернатива Путина является демократическая оппозиция в стране. Да, многие ее лидеры выдавлены за границу, многие сейчас находятся в тюрьме, но при этом народ даже сам по себе, ну, не всегда, да, вам человек ответит напрямую, что я хочу демократии, я хочу там либерализм или что-то еще там, да, и таких терминах люди, конечно, вот просто по жизни не мыслят. И таким термином не оперируют, но при этом они хотят защиты своих прав, они хотят сменяемости власти, они хотят нормальных судов, они хотят, чтобы их не били дубинками, когда они выражают свое мнение на улице городов и так далее, и так далее. То есть то, что по сути и есть демократический строй. Поэтому люди, конечно, хотят жить в демократии, хотят защиты своих прав. И людей, которые активно это выражают, их, конечно, Ну, и сейчас власть очень сильно давит, и поэтому невозможно какой-то массовый протест сейчас в центре Москвы на много миллионов человек, потому что ну, достаточно сильные репрессии идут. Но при этом это нельзя говорить, что эти люди, они поддерживают Путина и его режим. Нет, это абсолютно не так. Это не тождественные понятия.
Вы были вынуждены покинуть страну из-за уголовного преследования. В чем вы видите свою основную задачу? Что вы сейчас делаете для того, чтобы остановить войну, для того, чтобы вот ну, то, ради чего вы работали, ради чего все, что вы делали, все, что могли в России, для того, чтобы ну, хоть какие-то шаги к этому были?
Да, у меня уже 5 уголовных дел, которые возбуждены против меня. Последнее дело возбудили за то, что я рассказывала про события в Буче, и якобы тем самым распространяла фейки о российской армии, хотя это абсолютно не так. Я считаю, что главный человек, который дискредитирует нашу страну, это Владимир Путин, и российскую армию в том числе. Дискредитирует именно он и выставляет посмешищем. И что касается того, чего я добиваюсь и что я делаю сейчас, то я разговариваю с россиянами, я продолжаю это делать. Мы понимаем, что в России невозможна никакая офлайн политическая активность. То есть, если вы содержите штаб, вы сдаете листовки, участвуете в митингах и так далее, то вы можете это делать буквально один день, потому что в этот же день вас посадят в СИЗО. Поэтому любая какая-то политическая активность возможна сейчас в стране только онлайн. И чтобы вести ее онлайн, не обязательно находиться внутри страны. Ее можно делать из любой точки мира, буквально, где есть нормальный беспроводной интернет. Поэтому я занимаюсь тем, что просвещаю россиян, я разговариваю с ними, я рассказываю им о тех ужасах путинского правления, о которых им не расскажут по телевизору. Я считаю, что эта задача очень важна, потому что я вижу, как большое количество людей сейчас приходят в политику, увлекаются, которые до этого ну, как бы считались, да, что они находятся вне политики, что политика их не касается. Сейчас у них появляются вопросы, они их задают, и часть этих людей до новых приходит искать эти ответы не к Соловьеву, не к Симоньяну, а именно на наши ресурсы. Я являюсь продюсером YouTube-канала «Навальный Лайф». У меня есть свои социальные медиа, социальные сети достаточно большие. И у нас действительно вот на «Навальный Лайф», например, только на одном нашем YouTube-канале из команды Навального, только на YouTube-канале, не считая социальных сетей, за последние полгода 250 миллионов просмотров. Я считаю, что это очень большие цифры, несколько десятков миллионов уникальных зрителей. Это очень большое количество россиян, с которыми мы разговариваем буквально ежедневно и рассказываем о происходящем. Потому что им нужно получать информацию из независимых источников и сопротивляться этому режиму. Поэтому мы координируем их, рассказываем, просвещаем. И это очень важная работа, которую можно вести в любых условиях. Я вела ее из-под домашнего ареста, я веду ее сейчас в других условиях. Это не важно. Я считаю, что нужно продолжать бороться, потому что Путин сам этой войной, конечно, сильно сократил себе свой срок, но все равно не хочется ни одного лишнего дня ему отдавать. Каждый день погибают украинцы, каждый день Навальный сидит в пыточных условиях в российской тюрьме, каждый день происходит несчастье с нашим народом, поэтому хочется, чтобы этот режим уже побыстрее сдох, извините.
А что будет с Россией после войны?
После войны неизбежно будут перемены. Можно обсуждать, да, и спорить, насколько рано они случатся, но война, конечно, подтолкнет этот режим к краху, а после краха будет шанс на изменения. Воспользуется ли наш народ, да, мы, гражданское общество, этим шансом или нет, большой вопрос. Я, конечно, борюсь за то, чтобы наша страна встала на демократический путь, и после режима Путина для этого будут все возможности, потому что это режим персоналистский, он завязан на одного лидера, это не режим Советского Союза, где было все-таки политбюро какое-то, и поэтому этот режим точно будет... Он и сейчас в шатком положении, да, мы видим, как начинается публичная грызня, как уже не слушаются федеральные власти, как Кадыров публично рассказывает, что он... Да, что он кладет на решение федеральных властей о мобилизации. Мы видим, как Пригожин вышел из-под контроля, потому что он уже публично заявляет, что у него есть частная военная компания, хорохорится и так далее. То есть уже, ну вот, все маски сброшены, поэтому сейчас он же находится достаточно в шатком положении, держится буквально на репрессивной машине. Но после ухода Путина, то конечно, это все очень быстро обвалится, и надо понимать, что дальше будет после этого обвала. Я считаю, что есть в стране люди, которые могут построить нормальную страну, и сейчас мы боремся за то, чтобы этот режим как можно больше, как можно быстрее пришел к этой точке X, а потом от этого дна мы уже наконец-то оттолкнулись и пошли вверх.
Дякую велике за то, что погодились на интервью для канала «Свобода премиум». Спасибо большое.
Спасибо вам за приглашение.
Это была российская позиционерка, поплечница Алексея Навального Любов Соболь, якая меркуя, что чем больше людей утечет из России, тем меньше солдат будет у Путина, и якая лишит Беларусь небеспечным местом для тех, кто хочет утечет от войны. Это был канал «Свобода премиум». Калі ласка, ставьте лайки, делитесь этим видео, нам вельми важны ваши комментарии. Всего наилепшего.
Привітанне, гэта канал «Свобода прэміум», з вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною ў студыі мой госць Уладзімір Кобец. Уладзімір з'яўляецца выканаўчым дырэктарам аналітычнага цэнтра «Айсэнс». Привітанне, Уладзімір.
Привітанне.
Хацеў пагаварыць з вамі пра мабілізацыю ў Расіі і яе ўплыў на Беларусь і беларусаў. Што, на вашу думку, зменіцца ад гэтай, пакуль што частковай мабілізацыі, хаця паводле крыніцаў, вось гэты так званы зайца сёмы, так, пункт схаваны ў падпісаным дакуменце Пуціным, ён гаворыць пра тое, што можна да мільёна нават людзей прызываць у расійскую армію.
Ну, з гэтага і пачнем, што слова частковае, яно выкарыстоўваецца прапагандай. Насамрэч, ідзе размова ідзе пра менавіта пра мабілізацыю. Быць можа, нават і фармулёўку шукалі так доўга, чаму была тэрміноўка з агучаннем, таму што калі б сказаць проста мабілізацыя, то гэта значыць, што напэўна Пуцін мусіў абвесціць вайну і далі ўжо дзейнічаць згодна з іншымі зусім нормамі права. Названа частковая, але ў гэтым дакуменце і ўвогуле па ўсіх дакументах, што мы бачым, гэта мабілізацыя. І насамрэч ніхто не зможа падлічыць нават, колькі людзей насамрэч мабілізавана. І сёння мы бачым, што ідзе маніпуляцыя лічбамі загінулых, тое, што яго кажа пра там некалькі тысяч, пра 5 тысяч загінулых, а пра украінцаў кажацца, што больш за 60, насамрэч з тых крыніцаў, што мы, ктарым мы карыстаемся, што мы ведаем, сітуацыя зусім адваротная, так, страты расійскай арміі вялікія. І навошта патрэбна мабілізацыя, калі гэта вельмі паспяховая спецаперацыя, якая адбываецца згодна з планам.
Ну, такі вы план на 6 месяц аперацыі абвесціць мабілізацыю.
Ужо 7 месяцаў, так, мы недавно адзначылі, скажам так, і мы бачым, што тыя навіны, которые прыходзяць з фронту, яны зусім адваротная для, калі казаць пра поспех некі, які дасягае расійская армія. І што зараз адбываецца ў Расіі, мы бачым гэта вялікія чэргі на выезд з краіны, так, на Манголію, на чэргі ў аэрапортах, нават у Беларусь едуць. І, ну, власна, расійцы сутыкнуліся з тым, з чым жыве Україна ўже давно, тому що в Україні мобілізація була обвішана, і калі до гэтага можна було пляскаць у долоні, лайкаць пропагандистов і малювати скрозь ці свастики Z і сидіти на канапі, то зараз гэта війна прийде у кожну російську сім'ю, у кожен російський дом. І, ну, цікаво, яким чином гэта буде впливати на ставлення уже до справжньої війни, а не до спецоперації.
А як гэта може повпливати на білорусів і Білорусь?
Ну, по-перше, треба значити, що мы живем у такий час, коли белорусы не могут сами вызначаць политику своей Украины. В 2020 году белорусы выбрали вельми выразным президентом Светлану Тихановскую. И это апошний политик, за кого белорусы голосовали до войны. Почалася война, и мы ведаем, что 20 лютого, коли повинны были сысти российские войски из Беларуси, они не сышли. І 24-го атакавалі Україну з тэрыторыі Беларусі, тому у нашому асяроддзі і гэта позиція iSense, Беларусь, мы лічым окупаванай тэрыторыі, occupied state, після 20 лютого, і гэта дає нам зусім інше пункт міжнароднага права, тому що ёсць вельмі выразныя описаныя варунки існування країни під окупацією, так, Білорусь, згодно з міжнародним правом, знаходиться під обороною, її суверенітет і територіальна цілісність, а окупант несе усю відповідальність за те, що відбувається на окупованій території. Тому, коли білоруси, голосуючи, віддали мандат чоловіку, який би віддав загад на агресію, це одно, але білоруси проголосували акурат за інше, і ніхто не отримав мандат від білоруського народу на використання нашої території, білоруської території для агресії. Є так само резолюція 3314, яка обозначає країну-агресор, ту країну, яка предоставила свою територію для агресії одної країни супроти іншої. І тут цілком виразно ми бачимо у документах Держдепартаменту США, що агресором називається Росія і режим Лукашенка у Білорусі. Не Білорусь, а режим Лукашенка, компліціці Лукашенки, його причетність до суділ в агресії, і він менавіто так підкреслюється. Не Білорусь, а режим.
Але, на вашу думку, ось та нова, ну, часткова, там, повна мобілізація, чи вона може бути все ж таки нагоди для чергового увервання в Україну з території Білорусі. Тому що, коли призивається зараз, ну, по всій Росії люди, це все одно, у будь-якому випадку, там, десятки тисяч людей на день сьогоднішній, что-нибудь скинуть, я просто там про Белгород або ниже, ще там про Маріуполь, далі на Херсон, це все ж таки може бути сповтор.
Існує така вірогодність. Усе для цього приготовано. Ми пам'ятаємо, яким чином було використано, вже було використано територія Білорусі і чугунка білоруська, так, коли російські цягники, згодно з підписаним 27 листопада документом в Москві, їм був пріоритет номер один, і вони проходили, і ми ведемо на Поудні Білорусі. І зараз є, це ж Зябровка, так, і Лунінец, де є росіяни. Їх на сьогодні, звісно, не так шмат, як раніше, але інфраструктура готова. Питання у тим, чи це відбудеться, чи ні. І натурально, що український бок так само про це ведає. Межа з усім ми зараз інша, ніж була тоді. Так, з того боку, якби, територія підготована для того, щоб зустріти ворога. Що для білорусів? Я думаю, що, ну, по-перше, Вольфович вже сказав, що не буде мобілізації, бицем би. Ми ведемо, наскільки ми...
Ну, пробачте, і не обіцяли так само українцям, що не буде заходу на Україну з території Білорусі.
Не до того, що хотів сказати, що їх віри цим словам ми наврати ці можемо, чи, скажімо так, не можемо, тому що вже це було, що в Україну я приїду тільки на трактори, так, а поїхали російські війська. Питання про мобілізацію. Я думаю, що, ну, упевнені, по-перше, білоруси зовсім не розуміють цю війну. Ми ведемо з криниць соціологічних, білоруси тотально супроти удзелу білоруської армії у цій війні. Амаль 100%, так, 90 і так далі. І я думаю, що така ситуація, коли був би відданий загад на мобілізацію, може стати поворотним у льосі цієї влади. І я думаю, там так само це розуміють. Віддати загад на мобілізацію, це підписати собі вирок. Ми бачимо, як бігуть з Росії люди на мобілізацію, причому у Росії, де підтримка Путіна вельми велика, і підтримка війни вельми велика. Одну справу на канапі підтримувати, інша справа йти і з великою долею вірогодності, без підрихтовки, йти просто у могилу.
Тое, што Лукашэнка гаворыць пра нас публічна, што ось, ну, беларусы не ідуць ва Ўкраіну, па-першае, бо на нас не напалі, а па-другое, таму што ён абараняе як бы заходні і паўночны фланг саюзнай дзяржавы. Гэта, ну, на вашу думку, гэта не капусканне пылу ў вочы Пуціну, ці гэта рэальна? Хтось там абмяркоўвае, што літоўцы з палякамі могуць увайсці, і таму мінут пусты кажа: "Добра, Александр, вы ж стрымліваеце там гэтых заходнікаў, і каб яны не перашкодзілі нам".
Ну, гэта частка дзяржаўнай прапаганды. Так, трэба, диктатору треба завсюди тримати в тонусі свій народ і завсюди повинен бути некий знішній ворог. А з іншого боку, так, звісно, це вислужування перед Путіним. Після 20-го року один союзник, який залишився у Лукашенки тут у регіоні, це Росія. І менавіто дякуючи підтримці Путіна, він і утримався після протестів у владі. І він йому обов'язаний цим. Тому, якби, бараніць Росію, як ім кажуть, бараніць, быць форпостом супраць Заходу, который і не планує, і не планував приходить сюди, ну, гэта його, як би, роля така, адведзена, ну, Путіну.
Але ці у Росії хтось серйозно сприймає гэту пагрозу, що хтось ці може вести. Тому що, розумієте, ён, як би, адмовляючися ісці допомагати Путіну в Україні, зменшає так само шанси Росії на неку там хутку перемогу або ефективну операцію війну. Тому що, як би, ідея уділу Білорусі завжди принаймні тлумачилася многими аналітиками тим, що коли білоруси войдуть з повночі, тоді Рівненська область, там, ось Волинь, вони будуть вимушені обороняти і не зможуть допомагати на повдні. Тоді я інакше переформулюю, це все ж таки, як довго може Лукашенко, скажімо, ось так казати Росії, так тлумачити свій неуділ? І ці є його інструменти, каб цілком не вступати в цю війну, як ну, повновартісний агресор?
Ну, знову підкреслю, що Лукашенко не має законного мандату на то, як розпоряджатися білоруськими войскоўцам, беларускімі жыццям беларусаў. І таксама мы бачым розніцу в сацыялогіі ўсё ж такі. І аддаць загад беларускаму войску нешта рабіць, перайсці на бок, я думаю, там вельмі добра разумеюць то, што разумеем мы і нашы эксперты, аналітыкі, што такі загад мог бы быць выкананы зусім не так, як меркавалася. Нема ніякага запыту у беларусаў на вайну, беларусі ўвогуле генетычна закладзена нежаданне ніякай вайны пасля Другой сусветнай вайны беларусы вельмі добра гэта генетычна памятаюць. І калі сказаць пра тых расейцаў, которые жывуць там далі за Москву, на тэрыторыі которых ніколі не эта вайна не прыходзіла, так, толькі мабілізацыя і тыл, а тыя землі, дзе жывуць нашы людзі, наш народ, украінцы, беларусы, гэта менавіта землі, которая на сябе гэта ўсё адчулі Другую сусветную вайну. Людзі ведаюць, што такое акупацыя, што такое гестапа, катаванне. І сёння мы бачым, што ў Бучы, ў Ірпені і зараз уже в Ізюмі, тое, што там адкрываецца пасля сыходу акупантаў, яно нічым не адрозніваецца ад таго, што рабілі нацысты ў часы Другой сусветнай вайны. Гэта можа быць адкрыццё для расейцаў, калі скончыцца гэта ўлада. Але я падкрэслю, што некалькі гадоў перад пачаткам агрэсіі Расіі супраць суседзяў, яны пачалі адкрылі гэтай скрыню Пандоры, і палілася прапаганда ў вушы расійскіх былых савецкіх людзей, так, для которых для старого пакалення гэта было, быць можа, больш чакана, але мы ведаем, што прапаганда дзейнічае. Гэта медычныя рэчы, псіхалагічныя рэчы. Калі чалавек весь час чуе нават на бэкграўнд, знаходзішся ў кафе, ў кавярні, ў магазіне, ў краме, калі з радыё скрозь гучыць адны і тыя ж наратывы, то ну, псіхіка чалавека пачынае гэта ўспрымаць як праўду. Яны сапраўды большасць могуць не верыць і ў тое, што там робяць расійскія жаўнеры, пра гэты гвалт, пра забойства, так як у нацысцкай Нямеччыне. Было для многіх немцаў адкрыццём тое, што былі канцлагеры, што былі тапечы, было, што рабіла СС і гестапа. Таму для іх гэта калісьці можа быць адкрыццём пасля паразы Пуціна ў гэтай вайне, у каторай, у чым я не сумняваюся, у глабальнай паразе. Але знову падкрэслю, некалькі гадоў вялася падрыхтоўка насельніцтва, дзе белае стала чорным, чорнае стала белым, дэманізацыя Захаду, наратывы Еўропа, яшчэ шмат чаго. І тое ж саме адбывалася ў Беларусі, толькі з адным таким виняткам, що до 20-го года білоруська пропаганда працювала на користь режиму, і навіть ті канали, які так, такі гібридні ОНТ, так, а не ОРТ, вони мали свої, скажімо так, білоруського походження блоки новинок. Але коли відбулися протести, ми пам'ятаємо, що самолітом Гуцериєва була привезена у Білорусь група под назвою архітектори, так, тих пропагандистів і техніків, які замінили з собою страйкуючих білоруських журналістів на державних СМІ. І з того моменту ми фіксуємо цілком такое яднанне наратываў. Так, уже пропаганда у Беларуси стала ничем не адрознівацца от российской. Сегодня с початком войны мы бачим, это фактичная российская пропаганда, и наратывы зусім ніяк не адрозніваются, за одним еще винятком, что зусім вытеснута белорусская мова, зусім вытеснута белорусская музыка, абсолютно ситуация оккупованной краины. И это, на жаль, так само в той чи іншій ступені працює на голову. Може бути не так, як у Росії, напевно, не так, як у Росії, тому що соціологія інша, але, на жаль, те, що робить сьогодні гэта влада, калечить уже нову генерацію. Так, у 20-му році, зламаючи протест, покалечена була генерація, яка могла би зробити Білорусь поспіховим проєктом у регіоні. Так? А сьогодні вони вже працюють з цими дітьми у школах. І те, що сьогодні там ми фіксуємо, це, звісно, велика трагедія білоруського народу. Улічуючи, що половина мільйону, по наших оцінках, недзе виїхала з Білорусі і живе за межою, казати, що це добре керування країною і добра справа для народу, ну, пробачте, це просто злочинство. І ми фіксуємо злочинство суперчеловечності. Ми ведаємо, що у турмах сьогодні, по наших подліках, 15 тисяч чоловік кримінальних справ, хто у турмі, хто під домашнім арештом, признана політичним в'язнем менее, там більше за тисячу, але реально... 300, так, але реально це лише значно більше. Зараз ми доходимо до питання про позбавлення громадянства, ще ніякі речі, які зовсім були немагчимое некалькі годов назад. Терміни, які люди отримовують по 8, по 12 годов ні за що. І ми знову кажемо, що це білоруська влада. Це окупаційна влада, яка клопотиться тільки про заховання самої себе. Все, що усі заходи, які сьогодні ми бачимо з боку режиму Лукашенки, накеровані тільки на одно – на заховання своєї влади. Не ведеться більше ні про які розвиття країни, про підтримку людей. Це більше не потрібно. І тут відбувається силове утримання території, влади. І, звісно, вони так само не хочуть, щоб сюди приходила війна. Вони самозаховуються чим. І обумовлені певні заходи режиму.
Ви перелічили шмат таких страшних речей, які в Білорусі відбуваються. І от акурат під час Генеральної асамблеї ООН, яка відбувається у Нью-Йорку, Світлана Тихановська зустрілася з керівницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен. І там прогучали слова про те, що з боку старшини Єврокомісії, що Білорусь застанеться у повестці дня Заходу, ну, принаймні, Європейського зв'язу. І у ситуації, коли всі зацікавлені Україною, війною відбувається нашмат більш страшні речі, ніж у Білорусі, про які ви згадали, ну, це, можливо, когось обнадіює, але ви, може, потлумачите нашим глядачам, що це взагалі значить? Бути у центрі повестки, парадку дня, я так розумію, розв'язує те, що про Білорусь частіше будуть писати, і що з гэта?
Треба розуміти, що відбулися вельми моцныя змены пасля пачатку вайны. Калі да вайны кожная краіна рэгіёну разглядалася асобна, і можна было казаць пра парушэнні праў чалавека ў Беларусі, пра фальсіфікацыю выбараў, пра гвалт ў Беларусі, так? Два гады цягнуліся пратэсты і той дапамогі ці той рэакцыі, на которую разлічвала беларускае грамадства, яно не атрымала. І пачалася вайна. І калі пачалася вайна, то зараз у цэнтры ўвагі не Беларусі, Україна, у цэнтры ўвагі Расія, як краіна-агрэсар. І, відповідно, вся периферія Росії, яка атакована, вона сьогодні знаходиться на повестці. Це і Грузія, це і Україна, це і Молдова з Транзністрії, це і Білорусь. І, звісно, ризика так само для країн Балтії. І ми кажемо про Соловки-Шизнінський перешеєк, так, атака далі, яка обмірковується. Таким чином, змінилася сама ситуація. Змінилася ситуація. І Білорусь не може розглядатися ніяк особно без цієї агульної трагедії, агульної проблеми. Тим більше, що менавіта територія Білорусі була використана для атаки на Київ. Треба розуміти, що Дніпро, який тече по території Білорусі і далі йде в Україну, проходить праз Київ, і атака з території Росії, праз гэтым з великим плечом, там, праз Чернігів чи праз Суми на Київ, вона була неудалая. і без атаки з поўначы, короткі вельмі, там 130 кілометраў, так, про Чорнобыльскую зону, короткае плечо, агрэсія была бы немагчыма. Яна была б спынена, як і адбылося на ўсходзе Украіны адразу, але разлік быў на тое, што вельмі хутка будуць захоплены ўрадавыя будынкі в Києва з тэрыторыі Беларусі. Ну, і зноў жа нельга разглядаць Беларусь без гэтага, без вайны, і нельга разглядаць Украіну без пагрозы з поўначы, так званы паўночны балкон. Таму вся тэрыторыя на павестцы, і мы пачалі гэта казаць адразу, калі стварыўся iSense, і мы ўжо пасля пратэстаў гэта прагучала з вуснаў і прэм'ера міністра Польшы Муравецкага, і гэта было падтрымана краінамі Вышэградскай чацвёркі, краінаў Балтыкі, так званы маршал-план для Беларусі. Чому маршал-план? Тому що вельмі добрий, зрозумілий приклад відбудови після воєнної Європи, Японії. Сьогодні кажуть про маршал-план для України, і це зрозуміло. І ми кажемо, що потрібен регіональний маршал-план. Маршал-план для регіону Україна, Білорусь, Молдова. Нельзя сьогодні розглядати ці країни поза контекстом агульної війни. І відповідно, коли це скончиться, я абсолютно впевнений, що цей проект це абсолютний провал Путіна, це помилка у розліках, помилка у тих чаканнях, що вони думали, отримають в Україні, що люди прийдуть з квітками, як не розуміли білорусів і українців, росіяни, так і не розуміють. Я кажу це з таким трохи, быть може, ну, як би гэта і добра, і кепска, тому що гэта заўсёды сканчаецца кроўю і вайной. А добра, тому што украінцы выстаялі, украінцы выстаяць і перамогуць. Беларусы два гады, которые змагаліся пасля выбараў на вуліцах, мірна, таксама зусім па-іншаму адчуваюць гэты свет. І калі Россия проиграет войну на поле боя и застанется под санкциями, бо хутка там процессы не пойдуть. Я не верю в то, что завтра Путин зникне и на его место придут демократы, которых там фактично нема. Так, а те, что есть, альбо съехали, альбо за кратами. И але Беларусь, Украина и Молдова застануцца европейскими краинами и потребуюць не только солидарность в целях этого маршал-плана. Он будет по-иншому называться, натурально. Але комплексная подтримка реформов по всех секторах, уваход у заходние рынки, перебудова энергосистемы, отмова от залежности от России, декарбонизация краины, вертание белорусов, которые мы вынуждены съехать. Это все то, что нам треба буде зробити, і я вельми веру, що, конечно, героїчна боротьба українського народу, але так само пам'ятаємо, що білоруси воюють так само разом з українцями в українських збройних силах, у країнах сусідніх, як у Варшаві, білоруси так само організовують допомогу українцям. Це була одна з мет Путіна – убити кривавий клін поміж білорусами і українцями. І я вельми сподіюся, веру в те, що це не відбудеться, це не отримається, це вже не отрималося. І нас наперадзе, після перемоги, чекає цілком перебудова усього цього геополітичної простори, цієї частки Європи. І колись зміни відбудуться, звісно, в Росії, але поки що ми повинні дбати про наші країни, про нашу батьківщину, про Білорусь, про Україну. Хочется сказать, что то, что мы назираем, только еще раз подкресливая, насколько человек, кажучи про Путина, может переоценивать свои магчимости и насколько Бог за это карает.
Дякую, Лікі Володимир. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був виконавчий директор аналітичного центру iSense Володимир Кобець. Для вас працював продюсер Дмитро Гурневич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Володимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских землей России вуниятами, або греко-католиками, были более за 3/4 наших предков. Уніяцтва, якое заховувала ідентичність вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расійскія, свецкія і духовныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі уніяцкую царкву ў 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. Ужо ў віленскай семінарыі, а затым у Пецярбургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог процістаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велеградзе. У 1933-м яго абралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў-харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркутскай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі-беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх – па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую ўсясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м большевики арештовали Смульку як польського агента. У 1938-м поляки вивозили айца Казіміра з славутого друйського кляштору уже як небезпечного білоруса. Решту життя ён провел у Маріанським кляштері у польським Скурці. Не только за кляштерными стенами, але и в целом ордене Смулька мел славу выдатного споведальника. Цалком стративши зрок, ён отправлял на боженство для сляпых, уражуючи усіх тим, як беспомылково читая с памяти Евангелие. Поводле оповедов старых скурских мариянов, у келли вайца Казимера завсёды притишено працевал старый, але надейный радиоприймач, и в день и в ночи настроенный только на хвале белорусской службы «Радио Свобода». На ироничное часом пытание братов, чему он николи не вымыкая радуя, отец Казимер завсёды серьезно отказывал. «Боюсь пропустить на вину, что Беларусь стала незалежная». Той, кому довелося хоть кольки дзён прожить под гостинным дахом белорусской католической миссии в Лондоне, погодится, что присутность колишнего эректора архимандрита Льва Гарошки отчувалася там на каждом кроку. Отчувалася и в белорусской греко-католической церкве святых Петра и Павла на Холден-Роуд, и в залях белорусской библиотеки имя Франциска Скорины, основою якой, до речи, стали книжные и рукописные сборы «Айца Льва». Отчувалася и на Луговине при тамтейшем доме Мариянов, где архимандрит любил у вольную пару, вспоминаючи юнацтво, широко помахать косой. Ён вучился в Новгородской белорусской гимназии и Львовской духовной академии, студиевал теологию в Инсбруку, выдавал белорусский молитовник у Риме, керовал Лондонской белорусской школой имя святого Кирилла Туровского и белорусской секции «Радио Ватикан». Только человек злосливый те обыяковый назове ягоный шлях покручастым. Это было плавание корабля, який ведая, у якую гавань керуется – а тому сподорожные вятры ночуют у ягоных ветрзях. Основной темой своих навуковых доследований Лев Гарошка зробил ролю церквы, найперш греко-католицкой, у консолидации и национальном отраджении белорусов, яких светские и духовные влады России и Польши разглядали як головный объект их ассимиляторской политики. Блискучая адукация и володание 10 мовами уводили айца Льва в осяроддзе европейской духовной элиты, где он николи не покутывал ни на какие застарелые белорусские комплексы. Найлепшим свечением этому есть выдаванный у Парижа, а затем у Лондоне часопис «Божим шляхом», с матгадовым редактором якого был Гарошка. Ягоная земная стежка оборвалася подчас операции у парижским шпитале. «Жив як лев, а помер як ягнё», писал у развитальном слове белорусский бископ Чеслав Сіпович. Достипный в острый розум Льва Гарошки должить свое життё у ягоных книгах. Святая Ефросиня, Працлава Полоцкая, патронка Беларуси, наука и религия, под знаком русская и польская веры. Выдаденная першопочаткова у Парижа и Риме, гэтые книги побачили свет и в сучасной Беларуси. Працуючи над именами свободы, я знов и знов сумовничал с айцом Львом, и что раз это робилося маленьким святом. Користаючися намалеваний лондонським сябром схемою, я знайшов на могилках святого Панкрата у британской столиці невеликий білоруський некрополь. Побуть з агульним помніком айцам Льву Гарошку і Язепу Германовичу, відомому як поет Вінцук Адважний, там спочиває прах у ладики Чеслава Сіповича, першого білоруського греко-католіцького біскупа 20-го стагоддя. На надмогіллі надпись латинкою – каб усе былі адно. Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў-марыянаў. Як самыя благословенные годы прыгадваўся Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філозофіі і тэалогіі, ды жыў у доме Марыянаў, якім кіраваў айцец Езэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Чэслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чэслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візітатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі Чэслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаеўскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чэслаў Сіповіч, «Святар і беларус». Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лондонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам с айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары в асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогою 200 розгаў. Аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. калі пасля рэферэндуму 1995 з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Цыгановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Квіткаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад за століцай завіталі ў колішнюю вуніяцкую пакровскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.